Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Радио «Вера. Вопросы неофиты». Я Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем с директором православной Свято-Петровской школы, священником Андреем Пастернаком. Добрый вечер еще раз, отец Андрей.
Добрый вечер.
Короткий факт. Свято-Петровская школа, о которой мы сегодня говорим, была открыта в 1992 году по инициативе родителей православных семей, членов общественной организации благотворительного братства во имя Всемилостивого Спаса, ставшего учредителем школы. И до 2010 года школа действительно называлась традиционной гимназией. На сегодняшний день в школе учатся около 350 учеников, больше половины семей учащихся, как уже сказал отец Андрей, из многодетных семей. Так что вопрос с поиском ноутбук, планшет, смартфона для обучения на дистанционном образовании действительно актуален. Мы сейчас немножко поговорили о внешнем виде и нормах поведения. Я правильно понимаю, что если к вам придет хорошая семья из соседнего дома рядом со школой и скажет: вы знаете, батюшка, мы люди, не сказать, чтобы неверующие, конечно же, верующие, ну, конечно же, в храм не ходим, так были два раза на Пасху, но мы живем рядом, мы очень хотим, чтобы наш ребенок учился у вас. Вы, вот исходя из тех установок, которые вы озвучили, получается, откажете этой чудесной семье в том, чтобы их ребенок учился в соседней рядом с домом школе? Или же вы попробуете найти какой-то компромисс?
Это очень хороший вопрос, потому что обучение ребенка – это всегда определенный выбор, который делают родители. И все-таки, если это ребенок уже достаточно взрослый, ну, мы говорим не о начальной школе, то это выбор самого ребенка. Я сталкивался с такими ситуациями, когда ко мне приходили не родители, а сами дети. Для меня это было просто удивительно. Само по себе уже оказывалось неким критерием, по которому можно было бы ребенка взять. Вот звонит девочка и говорит: я очень хочу учиться в вашей школе, ну и объясняет свою ситуацию. Но, с другой стороны, когда родители приходят к нам, они же тоже понимают, что у этой школы существуют определенные традиции, определенные правила, которым надо подчиняться. И, скажем так, человек, который совершенно не готов в этих условиях жить, не хочет, не может соблюдать по каким-то причинам, он сюда и не придет. Ну, вполне естественно, к нам не придут дети из иудейских, мусульманских семей, потому что для них совершенно очевидно, то, что у нас в школе существует, будет неприемлемо. Я специально привожу такую крайнюю ситуацию, потому что она касается любой другой светской семьи, для которой любые ограничения, связанные, опять же, с церковным образом жизни, будут неприемлемы. И поэтому, если такая семья все-таки придет, зная наши условия, и захочет своего ребенка учить, то я бы вник все-таки в конкретную именно эту ситуацию. Такие ситуации у нас бывали, когда действительно не из очень церковных семей к нам приходили дети, и они учились у нас в школе. Я не могу сказать, что у нас там чудесным образом все сразу воцерковляются. Это тоже есть некий стереотип о том, что православные школы должны выполнять такую катехизаторскую миссию. Они должны брать всех и, соответственно, обращать к церкви. И, в принципе, некоторые православные школы, они на это были нацелены. Вот я знаю, например, Тульская православная гимназия такие цели преследовала у отца Льва Махно. Но все-таки у нас немножко другие установки, и катехизировать всех, кто к нам приходит, мы не можем и понимаем, что это, опять же, будет зависеть от самой семьи. Иногда это получается, иногда нет, поэтому опыт оказывается очень разным. Иногда эти дети вписываются в нашу среду, а иногда и нет, и тогда, ну, они либо доучиваются как-то с трудом, либо покидают нашу школу. Такое тоже бывало.
Можно я все-таки задам вопрос, потому что я сижу и все думаю об этой девочке, которая позвонила вам, отец Андрей, и попросилась к вам в школу. А почему она захотела к вам?
Потому что у нее были какие-то знакомые, подруги, они встретились в летнем лагере, ведь существуют еще и другие места, где православные могут пересекаться, тот же приход. Ну вот, собственно, летний лагерь, который много лет уже существует на Волге, в котором оказываются дети не только из нашей школы, но и из разных мест, он тоже становится, ну, некоторым, я бы так сказал, поставщиком наших обучающихся.
Приходится ли работать с родителями? Вызывать родителей, ну, в школу и проводить обучать, сказать: вы ведете неправедный образ жизни, товарищи родители. Вам надо сделать вот это и вот это.
Вот у нас тоже есть определенная специфика, которая отличает нас от государственных школ. Поскольку я уже сказал, у нас многодетные семьи, а это что означает? Что в каждой семье разновозрастные дети. То есть, грубо говоря, у нас семьи, которые сохраняются у нас десятки лет. А потом это уже внуки тех людей, которые у нас учились. Сейчас к нам идет поколение детей наших выпускников. Так что в каком-то смысле практически все родители, которые у нас в школе есть, мы их лично знаем. Большинство, по крайней мере, с ними очень хороший контакт. И, безусловно, мы их не воспринимаем как врагов или какую-то оппозицию, с которой надо выяснять отношения. И даже какие-то определенные острые вопросы мы стараемся по-хорошему решать. Мы понимаем, что есть проблема, ее нужно обсуждать и так или иначе решать вплоть даже до ухода из школы в определенных ситуациях. Мы не ставим вопросы ребром, то, что вот мы вас отчисляем или хотим с вами проститься. Всегда, так или иначе, такие болезненные, особенно тяжелые вопросы мы стараемся обсуждать по-хорошему. Потому что у каждой проблемы есть свои причины. Соответственно, эти причины нужно каким-то образом устранять, а саму проблему решать.
Напомню вам о том, что тема нашего сегодняшнего разговора с директором православной Свято-Петровской школы священником Андреем Пастернаком продиктована ситуацией, в которой эта школа оказалась. Напомню, что в школе сейчас учатся больше детей, чем вмещает здание. Недавно рядом со школой было приобретено новое здание с хорошей скидкой. Однако тех средств, которыми располагала школа, и тех средств, которые пожертвовали добрые сердца, их, конечно же, было недостаточно. Остаток суммы взяли в кредит. И вот с выплатом вот этого кредита сегодня особенно очень непросто. Учитывая то, что, я подчеркну, это двойной жирной волнистой линией, дети за обучение в этой школе не платят. Отец Андрей, о каком долге идет речь? Другими словами, вот нас сейчас слушает человек, который может одним небрежным росчерком пера щедрого решить вашу проблему. О какой сумме идет речь?
Сумма, конечно, колоссальная, надо сказать, поскольку, конечно, общая стоимость здания, она превышает 50 миллионов. Но дело в том, что любой вклад сейчас для нас будет важен. Вот мы бросили этот клич среди наших выпускников, родителей, поскольку мы понимаем, что все равно придется этот кредит какое-то время выплачивать, но мы очень надеемся на то, что все-таки эту помощь смогут те многие люди, которые действительно любят нашу школу, хотят ей помочь. Мы очень надеемся все-таки с этой проблемой справиться.
Я недавно на одном из сайтов, где продаются квартиры, увидел галочку напротив строчки «Квартиры от 100 миллионов». Я понял, что для Москвы это, в принципе, нормальная цена, поэтому, когда вы говорите, что долг в 50 миллионов, он неподъемный космический, понятно, что с человеческой точки зрения это так, но я абсолютно уверен в том, что нас сейчас слушает человек, для которого 50 миллионов – это вполне себе подъемные деньги, и осязаемые, и понятные, и они есть, и, в принципе, можно помочь. Вот смотрите, вот когда здание откроется, сколько детей в плюс к тому, что уже учатся в школе, получат возможность обучения в вашей школе?
По-хорошему, мы уже сейчас прикидывали, если оба здания мы займем, то это будет более-менее нормальное условие для тех детей, которые у нас сейчас есть. Я хочу напомнить, что у нас порядка 500 детей, которые хорошо бы и спокойно разместились бы в обоих зданиях. Но при этом, конечно, я понимаю, что реальность, она может отличаться от наших проектов, поскольку, видимо, может идти речь просто о наборе дополнительной параллели. У нас сейчас 1 по 11 класс по 2 класса. И вот уже в одном из классов, одной из параллелей начальной школы, вторые классы, они у нас 3, их у нас 3. Так что, в принципе, может идти речь о наборе третьей параллели в конечном счете. Это будет порядка 200 человек, то есть постепенное возрастание. Не то чтобы за раз мы готовы 200 человек сразу принять. По крайней мере, если говорить о каких-то там максимальных пределах, то, наверное, вот такой порядок.
Помочь школе и о том, каким образом можно поддержать школу в этой непростой ситуации, можно на сайте, о котором мы уже говорили с отцом Андреем, сайте традиционной гимназии православной Свято-Петровской школы tgym.ru. Как правильно вы сайт называете? Не TGYM, ведь это же большинство не поймет.
Так и называем, да.
TGYM.ru. Обязательно заходите. Там действительно много интересного. Я вот, мне 43 года, я так жалею, что в свое время не было у нас ничего такого. И меня не отдавали. Ну, у меня была обычная школа в Нижегородской области, в городе Дзержинске. И вроде как все хорошо в моей жизни. Но как бы сложилась моя жизнь, если бы я учился в вашей школе, отец Андрей? Это ж какая-то радуга просто у меня в голове возникает, когда я себе это представляю. Отсюда следующий вопрос. А как складывается жизнь ваших выпускников? Кем они становятся?
Ну, на самом деле, наши выпускники – это наша радость. Вот несмотря ни на что и на все трудности, которые мы прекрасно понимаем, связанные с сохранением церковного уклада жизни во взрослом возрасте, поскольку мы знаем, что и расцерковляются дети, и охладевают, с одной стороны, к церкви, но при этом сохраняется очень много людей, которые все-таки вырастают, сохранив те установки, которые они получили в семьях, в школе. И я считаю, что, конечно, для нас это очень большое утешение. У нас нет какого-то, так скажем, общего тренда поступления в один вуз или по одному направлению. Наши выпускники распределяются практически по всем возможным специальностям, которые существуют в современном мире. Это и художники, и певцы, и врачи, капитан дальнего плавания, это люди технических специальностей, по точным наукам они идут специализироваться, историки, филологи. Конечно, довольно много гуманитариев, но это не значит, что только по гуманитарному направлению мы учим наших детей. Но все они, так или иначе, получив специальность уже в дальнейшем в вузах, ну, очень многие, конечно, шли в Православно-Свято-Тихоновский гуманитарный университет, при котором наша школа существует, и получали соответствующие специальности там. Конечно, некоторые выпускники выбирали путь священнослужения, но все-таки мы не являемся семинарией, которая именно является таким специфическим учреждением, которое готовит исключительно будущих духовных лиц. Но в широком смысле слова, конечно, школа должна готовить кадры для церкви. То есть каждый человек в любой специальности, он смог бы своим образом жизни так или иначе подтверждать ценность именно церковной традиции.
Я так понимаю, если школа была организована в 92-м году, значит, вот первые выпускники, они примерно мои ровесники, им где-то сейчас за 40, да?
Совершенно верно, совершенно верно.
И среди них, наверное, немало священнослужителей.
Причем были набраны дети во все классы сразу, поэтому уже при открытии школы в 92-м году первый наш выпуск был в 93-м году. То есть уже с 93-го года каждый год у нас идут выпуски. У нас школа не вырастала с первого класса, как это иногда бывало в православных школах или вновь открытых школах. Мы имели выпуски с самого начала, поскольку многие дети до 92-го года, они учились в других школах. И это были, ну, своего рода такие скрытые православные школы. Вот в 91-й школе, в частности, учились такие дети. Да, и они сейчас действительно вполне успешны, там и врач, и художник, даже настоятельница уже скита монастыря, почти игумени есть вот из этих людей первых выпусков. И надо сказать, что, понятно, у них уже свои семьи, у многих и семьи большие, там по 10 человек детей даже есть такие семьи, по 11. Вот. Понятно, что они состоялись в жизни и в плане профессиональном, в плане как-то устройства личной жизни. И с ними сохраняются очень теплые отношения до сих пор. Многие, кстати, я тоже вот это не сказал, они приходят и возвращаются в школу как преподаватели, как управленцы, то есть эти люди, они продолжают трудиться уже в самой школе, как ее сотрудники.
Вы сейчас сказали удивительную вещь, которая меня заставила улыбнуться, а потом задуматься. Скрытые православные школы в Москве. Это реалии 90-х, когда только-только происходило становление и вот возрождение современной церкви? Или же сейчас тоже у нас есть такие партизаны от православия?
Я думаю, конечно, это реалии, которые ушли в прошлое и были связаны с инициативой родителей определенных приходов. Я знаю, что по этой модели, ну, она не была массовой, но по этой модели действительно некоторые приходы пошли, когда своих детей отдавали в конкретную школу, в конкретные классы и просили вести учителей именно в этом классе. Но дело в том, что она решается, ну, до определенного момента. Скажем, в начальной школе еще можно такую проблему решить, там, до 4-5 класса. А уже со средней и старшей школы это проблема, потому что, ну, одним учителем здесь не обойдешься. И, конечно, эта ситуация, она уже ушла в прошлое, поскольку, ну, в нынешней ситуации соблюсти все требования, которые предъявляются государством, с одной стороны, и соединить их с желаниями православных родителей, оказывается, ну, практически уже нереальным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио сегодня и праздничные, и такие размышлительные. Сегодня мы беседуем с директором православной Свято-Петровской школы священником Андреем Пастернаком. Говорим в общем о православных школах, о православных гимназиях, о том, что такое хорошо и что такое плохо. И в частности о непростой финансовой ситуации, в которую попала вот эта школа. И о тех фантастических, космических, нереальных деньгах, которые необходимы школе для того, чтобы выжить. Все подробности и на нашем сайте radiovera.ru, и на сайте школы Свято-Петровской, на православной tgym.ru. Обязательно заходите, информация сразу же на первой странице. А мы говорим о православном образовании. И вопрос, наверное, из которого следовало начать наш разговор, потому что он такой краеугольным камнем лежит у меня в основании всей этой проблематики. В основе православия, в основе христианства, отец Андрей, лежит свобода. Свобода каждого из нас. Свобода Адама, Евы, всех тех, кто совершает ошибки, оступается. Свобода идти за Христом или не идти за Христом, ему же не составило бы труда заставить всех нас идти за собой. Но он этого не делает, оставляя это на выбор наш с вами. И здесь сразу возникает вопрос в отношении наших детей. А не получается ли так, что мы детям, которых вот отправляем в православную школу, не лишаем ли мы их выбора? Не делаем ли мы их несвободными, ставя их перед фактом, вот она, твоя жизнь, она будет такой, и ты с этим уже ничего не можешь поделать. Хочешь ты молиться перед едой, не хочешь ли ты молиться перед едой, хочешь ты изучать закон Божий, не хочешь, а надо. Я крестился в 40 лет, и вот я, оглядываясь назад, конечно, я жалею о том, что я не сделал этого раньше, но я понимаю, что в 40 лет это так, наверное, правильно принять это решение, долго к нему идти и потом принять. А если бы я учился с самого начала, я не знаю, как бы оно сложилось на самом деле. Как вы считаете, отец Андрей?
Ну, я бы вернулся вообще к первичному вопросу, а есть ли она, эта свобода выбора, с самого начала существования человечества? Мне очень нравится ответ на это, по-моему, архимандрита Иоанна Керна, который говорил о том, что с самого начала человек уже был лишен выбора, потому что ему дана свобода воли. Человек не спрашивал у Господа, и Господь не спрашивал человека, хочет он иметь эту свободу воли или нет. Ведь с момента творения человека можно было запрограммировать любым другим образом. Но, тем не менее, Господь дал свободу выбора, не спрашивая человека, и как бы лишив его уже первоначально этого выбора. И в определенном смысле каждый человек, когда он вырастает в той или иной семье, он, конечно, этой свободы выбора лишен, чтобы мы не говорили о современной ситуации. Конечно, мы вырастаем уже в определенной атмосфере, и, понятно, либерально-демократическое общество, оно все равно накладывает свой отпечаток на жизнь людей. Но все-таки очень многое зависит от тех установок, которые ребенок получает в детстве, в отрочестве. Почему именно эти годы всегда являются краеугольным камнем, на котором формируется характер будущего молодого человека. Вы абсолютно правы, когда говорите о том, что особенно в православной среде, действительно, с детства ребенок, который воспитывается в определенной традиции, он лишается возможности выбирать. Но, с другой стороны, сама по себе педагогика, она, в принципе, основана на отсутствии такого выбора, когда речь идет о формировании определенного характера. Любой педагог – это всегда личность, это всегда еще харизматическая личность, если это хороший педагог. Это всегда вождь, это лидер, это человек, который, ну, в каком-то смысле навязывает ребенку определенную картину мира. Хочет он того или нет, но даже те самые либеральные ценности – это ведь тоже очень жесткая картина мира, которую навязывает современное общество, которое тоже лишает каких бы то ни было альтернатив. С этой точки зрения либерализм, он тоже является довольно жесткой системой. И, собственно, любое мировоззрение, оно является определенным навязыванием человеку определенных ограничений в его жизни. В этом смысле как раз православное мировоззрение тоже является именно такой системы, которая изначально ребенку в определенном смысле действительно навязывается. И поэтому это вызывает определенное отторжение. Мы очень часто с этим сталкиваемся, когда наши старшеклассники начинают бунтовать против тех правил, принципов, которые в школе существуют. Я уже упоминал о проблеме расцерковления молодых людей, которые покидают храм, уходя из школы, становятся, ну, в лучшем случае, там, просто теплохладными, а в худшем – иногда убежденными атеистами. Но это редкий случай, но такое, к сожалению, тоже бывает. Но, с другой стороны, все-таки, будучи воспитанными в определенной традиции, они понимают, что у них остается то, что мы сейчас назвали андеграунд, определенная база, с которой они дальше живут. И если они принимают эти убеждения уже в сознательном возрасте, то для них этого противоречия уже дальше нет. То есть он становится церковным уже по убеждениям своим, этот молодой человек. Если он по своим убеждениям так или иначе делает другой выбор, но мы же за ним не бегаем с какими-то средствами принуждения. И, естественно, это опять же его свобода воли, свобода выбора. Когда он уходит из школы, в конечном счете он может сделать тот выбор, который считает правильным и нужным, несмотря на наши расстройства и огорчения. А пока он учится в школе, действительно, это выбор его родителей. Ну, как, в общем-то, и в любой другой семье, совершенно не обязательно православной или нецерковной. Потому что, когда ребенок идет в школу, в эту же школу его приводят за ручку родители. Значит, все-таки выбор делают за него родители. А когда ребенок самостоятельно уже может что-то дальше решать, и, скажем, делает сознательный выбор, уже будучи в чем-то убежденным, то здесь на него все равно повлиять никто уже не может. Поэтому любая система с этой точки зрения, она не может ребенку повредить. Он может потом обвинять ту или иную систему, что его так воспитали, что его чего-то лишили в детстве. Но мне кажется, это отговорки. Человек каждый кузнец своего счастья в конечном счете. Вот какой он хочет свою жизнь в дальнейшем видеть, такой он и выстраивает.
Прежде чем я задам следующий вопрос, я подчеркну, что он носит исключительно гипотетический характер. Я не знаю, как оно на самом деле, поэтому предполагаю. Поговорим, отец Андрей, о тяжелой судьбе выпускников. Вот если представить себе девочку, допустим, Марию, которая учится в православной школе, абсолютно счастливой из-за глубоко воцерковленной, счастливой, многодетной семьи, и она знает, что в этой жизни она твердо хочет одного, она хочет быть счастливой мамой, женой, она хочет ухаживать за детьми и мужем, и тогда для нее вот православная школа – это вот, что называется, то, что доктор прописал. Идеальный вариант. Она живет и учится в той среде, которая ей нужна. Но если представить себе молодого человека, допустим, Петра, который хочет стать, допустим, врачом и учится в православной школе, у него 11 лет, или 11 лет, ведь, да, у вас образование продолжается?
Да, да, как и да. Во всех школах.
11 лет, он живет в этих братских, теплых, абсолютно комфортных условиях в отношении с близкими по духу людьми, в 11 классе звенит последний звонок, и он оказывается в суровом, мрачном мире, где все курят, пьют, говорят о нехорошем, называют друг друга плохими словами и вообще, ну, вот то, что происходит, обычная нормальная жизнь. А у него впереди и курилки мединститута, а у него впереди и разговоры с одногруппниками. Я понимаю, что он неизбежно столкнется с жесточайшим кризисом, как если бы тепличное растение, которое 11 лет росло в оранжерее в ботаническом саду, потом вынесли куда-нибудь на проспект Мира и поставили на обочину. И оно бы там стояло, и все бы надеялись, что оно вырастет. Не подвергаем ли мы опасности вот этого Петра, который, обучившись в православной Свято-Петровской школе, решит пойти в мединститут и стать врачом?
Действительно, такой упрек православным школам, это универсальный упрек, предъявлялся раньше. Но, как мне кажется, все-таки этот вопрос тоже ушел постепенно в прошлое, потому что, несмотря на те правила и ограничения, которые мы в школе вводим, мы все-таки не погружаем детей в безвоздушное пространство. Дети так или иначе, они прекрасно осведомлены о том, что происходит в современном мире. Вот, кстати, одно из ограничений, которое я не упомянул, это запрет на электронные устройства в школе, на мобильные телефоны, планшеты. У нас нельзя пользоваться этим детям. Мы стараемся в семьях все-таки поддерживать установки на запрет на электронные игры, какой-то неконтролируемый просмотр видеопродукции. Мы прекрасно понимаем, что жестко это контролировать невозможно, но стараемся все-таки просить родителей фильтровать эти вопросы. Но при этом, конечно, дети все равно погружены в эту современную постмодернистскую, как сейчас можно уже сказать, культуру, и они... Более того, в старших классах уже очень хотят узнать этот современный мир в разных формах. Они хотят идти в светские вузы, они хотят понять, что из себя представляет современная молодежная светская среда. То есть речь не идет о том, что мы их даже должны уберечь от этого, а у самих детей установка на то, чтобы все-таки в этом современном мире существовать. Так что говорить о какой-то психологической ломке их после выпуска уже в последние годы точно не приходится. Наши дети очень хорошо ко всему адаптируются и спокойно могут в этих условиях существовать. Другой вопрос, какое мировоззрение они при этом сохраняют? Вот это вопрос ключевой, поскольку кого-то это может засосать, и тогда этот молодой человек действительно уже живет по современным законам, не соблюдая те заповеди, которых ему объясняли на протяжении обучения в школе. А в некоторых случаях очень даже стойко вполне может сохранять свои церковные убеждения, находясь в совершенно светской среде. То есть и тот, и другой вариант развития возможен, и, в общем-то, он уже зависит от того, какой стержень внутри ребенка сформировался. Есть ли у него действительно искреннее сознательное убеждение в том, что он хочет жить церковной жизнью. Или этого убеждения у него нет, и оно так или иначе, вот как в притче о сеятеле евангельской, оно там уподобляется либо растению, которое заглушает церковное убеждение молодого человека, или оно быстро засыхает, поскольку не имеет глубокого корня.
Последний вопрос. Можно ли прийти к вам в гости в православную Свято-Петровскую школу?
Конечно, мы будем рады, если вы придете, посмотрите на наших детей, учителей, на нашу школу. В этом смысле мы вполне открыты. И, например, мы будем рады, если вы посмотрите наши постановки. Вот 22 января у нас будет постановка как раз того спектакля рождественского, который мы будем повторять по книге Марии Герус «Крылья». Может быть, вам известна такая вот современная книга, которую... сейчас будут переиздавать.
Спасибо вам большое. Время незаметно подошло к концу. Напомню, сегодня мы беседовали с директором православной Свято-Петровской школы, священником Андреем Пастернаком. Подробнее о том, как помочь этой замечательной школе, вы можете узнать на нашем сайте radiovera.ru, а также на сайте школы tgym.ru на первой же странице красными тревожными буквами «Школе срочно нужна помощь». Не оставайтесь в стороне. Спасибо вам, отец Андрей, за этот удивительный разговор. Думаю, что мы еще не раз встретимся, в том числе и в стенах вашей школы.
Благодарю вас. Всего доброго.
Всего доброго. Я Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».